Добрый вечер, всем привет. Сегодня в эфире, как всегда, в это время точка. На удивление, даже не последний стрим на канале The Breakfast Show, во всяком случае, на сегодня. Но чуть-чуть попозже я вам расскажу, какой еще стрим вас ждет сегодня. Но вначале я должен представить вот этих вот замечательных людей, которые самое главное в нашей программе. Это наши горячо любимые и уважаемые эксперты. Во-первых, это постоянный наш, постоянно горячо любимый нами эксперт Григорий Бакунов. Во-вторых, это не менее постоянно любимый нами Михаил Гуревич. И человек, который нас регулярно спасает, когда приходит подменить товарища. И тоже не менее замечательнейший эксперт – это Михаил Климарев. Стрим, о котором...
А как прозвучало, да? Вы все обратили внимание, как прозвучало? Да. Как будто бы Миша только на замену выходит. Вообще просто. Если что, это не так. В смысле, Миша приходит к нам просто регулярно, как по графику. Просто иногда у него не получается, но сегодня хорошо, что получилось.
Вот главное, я хотел подчеркнуть тот факт, что Миша молодец дополнительно. Не просто молодец-молодец, а молодец-молодец. Но в любом случае,
понимаешь,
я должен...
В 21 веке, когда ты так подчеркиваешь, ты нарываешься на то, чтобы попасть на какую-либо дискриминацию. Ну, поэтому все на всякий случай стараются быть очень нейтральными, ровно по этой причине. Но ты, конечно, прав, в смысле, мы все рады, что Миша пришел.
Вот.
И для этой дискриминации наверняка есть отдельный флаг. Надо просто поискать.
Тем не менее, я все пытаюсь рассказать нашим зрителям, что после точки, сразу после ее окончания, начнется специальный стрим для патронов канала The Breakfast Show, который ведет Александр Плющев, потому что The Breakfast Show – это канал, который назывался когда-то канал Александра Плющева, а сейчас это вот такое вот место, где есть все. И если вы хотите послушать и поучаствовать в этом стриме, вам нужно успеть до конца часа стать патроном, и тогда вы получите ссылку и сможете в этом ламповом, замечательнейшем стриме поприсутствовать. А мы, наверное, начнем с тех мест, где, к сожалению, не то что прям к какому-то гигантскому большому сожалению, потому что есть вещи гораздо более ужасные, нежели эта новость, но, тем не менее, это такой признак того, что страна под названием Россия все и дальше уходит от современного мира. Во всяком случае, мы это фиксируем в разрезе технологий. В частности, на этой неделе произошла блокировка Discord. И в отличие от блокировки YouTube, которая выглядит как замедление, которое типа мы не делаем, Роскомнадзор ни при чем, блокировка Discord происходит в реальности по приказу, по прямому решению именно со стороны Роскомнадзора. Даже к концу недели стало более-менее понятно, из-за чего решили запрещать, потому что нашли там, ну, естественно, как всегда, признаки столь ужасных вещей, как ЛГБТ, ужасных, естественно, не с нашей точки зрения, а с точки зрения российского законодательства, столь ужасных вещей, как квадроберы, столь ужасных вещей, как правда про то, что делает Россия на территории Украины, ну, в смысле про войну. И, к сожалению, на самом деле ужасных вещей под названием педофилия, но тут уж как бы вопрос скорее, наверное, не к Дискорду. Тем не менее, Дискорд заблокирован, хотя появлялись новости, что у некоторых операторов он начинает работать, у некоторых опять перестает, но это, мне кажется, просто специфика обустройства Роскомнадзора и их блокировок на данный момент. И вот теперь, мне кажется, Михаил Климарев, который у нас активнее всего следит за блокировками, может нам поведать.
Ну, заблокировали. Ну, в смысле, ну, как бы, а что, не ожидали, что ли, да? Вот, там предварительно, по-моему, было два штрафа, каждый на 3,5 миллиона рублей. В сумме 7 миллионов рублей было оштрафовано, какие-то переговоры они там пытались вести. Дискорд им вообще просто ничего не ответил. У Дискорда не было никогда никакого офиса, никакого счета в России, никогда никто тут не присутствовал, в принципе. Вот, ну и вот взяли, заблокировали. Ну, типа, одно предупреждение, второе предупреждение. Я уж не знаю, что они там предупреждали, уж не знаю, как и там, куда там коса на камень зашла. Вот, но самое смешное, что после вот этого блокировки начался вой вот этих всех Z-гнид. Ну, то есть они натурально начали там выть, ныть, вот, скрежетать зубами, обзывая всяко разно Роскомнадзор, как будто это как бы не их начальник это все назначал. Вот. И, в общем-то, это все наблюдать это было все очень смешно. Особенно, когда они там ругались на то, что так внезапно выключил. Позвольте, ну, о том, что Discord заблокируют, я лично знал, ну, типа, в сентябре.
И это больше что скажу. Мы про это даже говорили, что ходят слухи, что будет заблокирован Discord.
Да, именно так. Вот, то есть даже в августе, вот как мне подсказывают, то есть, ну, черт побери, можно было как бы подготовиться. Вот, и особенным шоком, я думал, это шутка, когда там какой-то тоже там депутат, не депутат, уж не знаю кто там, какой-то говорящая голова очередная, он заявил, что типа вот мы там ведем трансляцию в Дискорде, ну, этих вот полетов дронов и так далее, там типа вот они там собираются куда-то там транслируются, все это что. Я думал, что ну настолько, как бы это даже сказать-то, настолько развалена военная связь в России, я просто не ожидал, что вот, ну то есть смотрите, Discord вообще сам по себе, там, с точки зрения безопасности, это их не главная это, ну, часть, да, то есть они никогда и не говорили, что мы там безопасны, они говорили наоборот, что мы там предназначены для игр, там есть какая-то возможность, конечно же, создавать свои сервера, там, точки доступа и так далее, но чаще всего это как-то не очень использовалось, и вообще это, ну, как бы мы развлекательная платформа, ну, то есть вот они сразу сами себя позиционировали с самого начала, позиционировали себя как развлекательная платформа. Там, соответственно, нет никакого SLA, ну, в смысле, какого-то обещания качества, там нет никакого обещания, что там никто никому ничего не расскажет. Там куча всяких возможностей имеется для того, чтобы там анонить людей, собирать контактные данные или еще что-то такое. Ну, если человек сам не позаботится о том, что там какие-то подсунуть что-то такое вот. Вот, это все возможно было как бы простучать, найти, прослушать, в конце концов. Может, это не так просто, конечно, но, в принципе, они не обещали ничего, никакой тайной связи они не обещали, в принципе. Вот, и тут, ну, как бы, военное буквально использование. А, еще есть одна деталька, которую, наверное, тоже надо упомянуть, но тут Григорий, наверное, лучше расскажет, потому что он там более вхож во все эти в тусовки. Один из основателей Рекорда, вот, его Ник Стан, да, Стэн, по-моему, да, его зовут Вишневский, Станислав Вишневский, он, ну, парень из Харькова. Вот, ну, он, правда, давно уехал в США, но и вот в случае войны этой всей, в общем-то, наверное, следовало бы ожидать, на чьей он стороне. Вот, и если у него есть такая возможность там что-то прослушивать, передавать спецслужбам, он, наверное, это делал. И вот настолько люди, ну, не заботятся даже о собственной безопасности, я просто, для меня это был шоком. Ну, то есть это полный развал вообще, это даже не развал, это полностью деморализация какая-то военной связи в России, если они использовали Discord вот в качестве вот этих всех вещей.
Слушай, они, мне кажется, не использовали его в качестве средства для коммуникации прямой. Его использовали в первую очередь из-за того, что в DJI-овских дронах есть фича такая, автоматически транслировать в Discord. Там просто на выбор есть. Там просто есть на выбор YouTube, Twitch, в последних версиях я видел TikTok и Discord.
То есть... Да, тут эти все эти военкоры, типа военкоры, они именно про это и говорят, то, что именно наводили арту. То есть не для общения, а именно для наводки арты, а это именно из-за DJI-ных всех этих фишек, да.
Я просто видел фотографии из российских. Да-да-да, и там не обязательно наводили арту, там дело не в этом. Типа разведка использовала, еще кто-то. В принципе, все дроны, которые взлетали, они автоматически транслировали все это в один Discord, где можно было, ну, а типа в командном центре можно было на одном большом экране вывести, не знаю, там, 15 одновременно экранов и посмотреть, где что, как выглядит. То есть, типа, ну, это действительно удобная штука, тут спору нет. Удивительно действительно, что никто заранее не подумал, что этим надо озаботиться еще в начале войны. Ведь, ну, очевидно было, что рано или поздно или Роскомнадзор заблокирует, или Дискорд заблокирует. И удивительно, что первый шаг здесь сделал скорее Роскомнадзор. То есть, ну, действительно, удивительная ерунда сама по себе.
Да, вообще, кстати, интересно, что Дискорд же государство само и внедрило в российскую общественную жизнь во время пандемии. Там, в общем, многие преподаватели преподавали. Это была рекомендация. Можно использовать Discord. Вот, и Discord, в общем, активно пользовались. И поэтому это сверху пришло, сверху как бы ушло. Любопытно, что я, когда готовился к программе, посмотрел, что вот Царьград, он как раз, это вот то, что называется «Вой на болотах». Царьград пишет, что прилетел волшебный пендель, в результате которого Discord будет разблокирован, потому что, значит, якобы в аппарате президента России вовремя увидели негативные последствия для русских воинов. Вот. Так что история не закончена, там вой будет продолжаться, и, скорее всего, он будет то блокироваться, может быть, не то, что скорее всего, может быть, будет то блокироваться, то разблокироваться. Другое дело, что я так понимаю, как мне объяснили, можно, например, у тех провайдеров, которые вот в районе боевых действий, там, может быть, будет меньше это блокировать, а в глубине России больше блокировать, то есть там какие-то такие нюансы. Но вообще, когда мы говорим об этом, я не могу не упомянуть, я сегодня просто натолкнулся на информацию, что Роскомнадзор вообще подготовил приказ, согласно которому он сможет теперь не публично замедлять любые сайты через внесудебное решение Генпрокуратуры. 11 октября все, этот приказ был опубликован на портале обсуждения правовой информации. И то есть сейчас мы хотя бы обо всем этом узнаем, а скоро мы начнем, в общем, гадать. А что так подвисает тот или иной сайт? Ну, в смысле, не мы, а люди, которые находятся в России, и, собственно говоря, никакого официального объявления, может быть, они не будут получать. Вот, так что это, мы находимся на грани, вот эта вся история с Дискордом, она находится на грани, когда в дальнейшем, в общем-то, и сообщений, наверное, ну, во всяком случае, о замедлении не будет. То есть о блокировке, наверное, пока будет, но о замедлении не будет, а дальше и о блокировке не будет. И
слушай,
будем просто, да.
Я тебя огорчу, но до сих пор нет в реестре вот этих всех списков. Давай я проверю еще раз. Вот. Но я когда смотрел, Дискорда не было в списках вот этих, ну, публичном, который не публично, который вот этот ресурс, а по не ресурс, а реестр запрещенных сайтов. Смотрим. Нет, Дискорд не заблокирован. Ну, то есть его
то
сейчас.
То есть он замедлен. Наверное, он замедлен, например. Ну, например.
Замедлен, но ну, он заблокирован.
Ну,
то есть
подожди, доступ... ну послушай, замедлен это же такое понятие, знаешь, от нуля и до бесконечности. То есть замедлен, да, скорости там, не знаю,
градация, как этот был Жаров, у нас, помните, был такой, вот, у него там любимая фраза, когда они времен вот этой войны с Телеграмом, деградация 70%.
Да, вот тут вот.
Скоро эту веселую фразу помню, у меня, когда Жаров вспоминается, у меня сразу вот эта вот фраза встает, деградация 70%. Но здесь такая же, нет.
Здесь задеградировали на 100, почему нет?
Нет, здесь они просто, мне кажется, вот, ну, просто, ну, реально много раз сказали, типа, чуваки, вы делаете, ну, беззаконие творите Роскомнадзору по поводу замедления Ютуба. И они озадачились тем, что хоть какую-то там, не знаю, нормативку под это дело подложить. На самом деле они могут не публично вообще кого-то там замедлять или блокировать уже давно. И ни на кого не ссылаясь. Есть решение прокуратуры тоже, по которому там они какие-то прокуратуры секретные, да, что мы им не покажем. У нас типа есть такая бумажка, идите нафиг. Вот, это вполне себе было. А по поводу замедления, я вот все долго жду, когда вот начнется вот эта вот грызня пауков в банке, когда они там, не знаю, Сбер придет, заплатит взятку в этот СМУ-СОП, там, какому-нибудь инженеру, и он возьмет, замедлит там, не знаю, там, Яндекс, вот эту рекламу, Яндекс.Директ какой-нибудь, да, или ВК. Вот. 5% замедлили, типа, никто и не заметит, замерить это невозможно технически. А объявление показалось на 5% меньше. Это миллиард. Вот даю подсказку вот, по поводу коррупции. Все же любят в России коррупцию. Коррумпируйте уже, наконец, их.
А я тебе скажу больше, что на самом деле история с Ютубом, мне кажется, в принципе показала, что не надо ничего блокировать, надо все замедлять. Ну, то есть, как бы, говорить, у нас ничего не заблокировано. Вообще полная свобода для пользователей. Некоторые сервисы, которые не выполняют наши законы, они замедляются. Ну вот замедляются до полной остановки, но это уж кого интересует. Замедляются же. А замедлять, как мы знаем, теперь можно не публично, по секретным приказам. На этом, в общем, как бы, даже не знаю, что еще про Дискорд это сказать. Но говорю, любопытно еще раз то, что действительно он стал очень популярен в 2020 году во время пандемии. И это, в принципе, было как раз поиском варианта, как делать дистанционное преподавание.
Тут есть еще один момент. Вот лично у меня складывается впечатление, что идет какая-то, может, осознанная, может, неосознанная атака на детей, потому что ну, среди детей, детей и подростков был особенно популярен Discord. И как бы выглядит это как цепочки одного, там, квадроберы, потом Discord, а теперь еще и Steam. Понятно, что, ну, Роскомнадзор заблокировал несколько страничек в магазине компьютерных игр, ну, не только компьютерных игр, Steam. А понятно, что и Дискордом пользуются не только дети, и в игры играют не только дети. Я даже больше того скажу, подозреваю, что на данный момент, когда Steam официально в России не работает, как раз-таки дети и не покупают уже в Steam ничего, это только взрослые придумывают, как пополнять кошельки и обходить это все. Но реально это все выглядит так, как будто под предлогом борьбы с ЛГБТ просто закрывают все то, что может нравиться детям, и все.
Ну, а он же бьет, значит, любит, это же не только к женщине относится, это и к детям относится. Ну, забота о детстве.
Вообще, вот эта вся история, отношение властей, российских властей к детям, она, конечно, ну, какая-то запредельная абсолютно, да. Они там бегают, требуют там рожать больше, им там надо что-то. При этом детей там пытаются индокринировать, там вспоминают всякие зорницы, хреницы, еще что-то такое, вот это совковое, вот это все замшелое. Какой-то пионер там сейчас, пионерию какую-то там пытаются восстановить и так далее. Ну да, чтобы они как бы, а как они же не будут, им же неинтересно эта пионерия вся, это же надо как-то, ну, что-то работать же там надо, да, каких-то людей талантливых туда делать. Сейчас же нету никакого, как его звали-то, господи, Гайдара, да, Аркадий Гайдар, который книжки писал. Где-то, где сейчас там российские книжки про пионеров, про которых там, не знаю, которые могут там дети читать поколение.
Тимур и его команда, да-да-да.
Тимур и его команда. Нет таких книжек, да. Ленин-то вроде Украину создал, тоже странная какая-то ситуация. То есть нет, в этом ничего удивительного нет. Вот, и я напомню еще, у меня же как бы вот этот проект, который VPN-генератор называется, кстати, подключайтесь. Если сможете, потому что не сможете, скорее всего, потому что у нас кончаются ресурсы. Вот, на почве блокировки Дискорда у нас опять всплеск, у нас опять вылили все места. И это прям заметно, что там же, знаете, у нас, когда при регистрации нужно прислать фотографию, для того, чтобы доказать, что вы не бот. И вот в этой, как бы, вот эти все фотографии, там они, ну, такие стали абсолютно детские, как бы попадаться, там буквально фотографии дневников там с двойками. Или с пятерками, кстати, есть. А, что-то там расписание уроков, какие-то игрушки. Короче, вот эти все фотографии так мило смотреть, с одной стороны. С другой стороны, понимаешь, ну, действительно, как бы сейчас детям в России, блин, вот мне кажется, сейчас самое тяжелое вообще, как бы, кем быть в России, это детям, на которых там все вообще с квадроберами этими со всеми нападают, заставляют их какие-то непонятными дедовскими какими-то задачками заниматься, еще интернет блокируют.
А потому что дети страха не знают, понимаешь? Они как бы, у них нет вот этого врожденного, не помнят они, как правильно жить при советской власти, и поэтому для их надо интегрировать как бы куда более решительно и куда более наглядно. Ну и кроме того, опять же, это отношение родителей такое, ну вот реально, отношение родителей, раз наказывают в школе, значит хорошо воспитывают. Ну, как бы, вот по большому счету. Если не наказывают, то плохое воспитание. Вот. Соответственно, когда государство наказывает, значит, тоже воспитывают, все хорошо.
Я не верю вот в эту в какую-то злую волю, да, которая там человек, который это все спланировал, такой вот такой сидит такой, знаешь, там паук, да, такой волосатый такой, паутину везде раскинул свою, дергает за эту паутинку, там какие-то вещи происходят, что он спланировал это все, типа, а давайте мы будем гнобить детей. Вот я не верю в такую штуку. Это все получается как-то спонтанно, само собой, как-то самозарождается. Вот. А, ну, оно как бы, естественно, оно зарождается на основе чего-то. Это, вот, мне кажется, вот это вот отношение, ну, пожалуй, наверное, вот этого поколения, которое вот мое, наверное, чуть постарше, тем, кому за 50. Вот, типа, ну, нас же в школе били, ну, типа, нормально, почему нет-то? Вот, когда в моей школе там директриса попыталась мою дочь ударить один раз, я там устроил скандал. И сам чуть эту директрису буквально чуть не ударил. Вот, там, причем там бегали, типа, пытались ее от меня защитить. Вот, здесь другая какая-то ситуация совершенно. Ну, то есть, типа, давайте бить детей.
По поводу... я боюсь, что мы в политику тут уйдем,
да,
тут много
да,
примеров, да, нас... но, ну, к сожалению, вот это то, что есть, и действительно издевательство, по сути-то это издевательство над детьми, когда вот им рушат детство, рушат их привычные какие-то вещи, которые не так много уже осталось. Но мне кажется, что это осознанно. В чем-то политика, неважно. Это, давайте сейчас не будем об этом спорить.
Я только хочу напомнить, что на ТБС вышел клип, который да. называют «Подроберы». Вот его посмотрите, это очень смешно. Я с удовольствием посмотрел, поржал, отправил всем знакомым. Вот. Он такой игровой довольно-таки, довольно-таки смешной. В общем...
И пусть наши уже зрители скажут, в кого нарядился Плющев, что за животное такое.
Да, да. Слушайте, я не знаю, что это за зверь, но судя по раскраске, точно запрещенный на территории Российской Федерации.
Однозначно.
Гарантированно. Давайте все-таки от этих новостей, характерных, к сожалению, для программы «Точки» в последние многие годы, перейдем немного к новостям реально технологическим, потому что на этой неделе был поток прям каких-то фантастических вещей. В частности, вот, например, Tesla показала не только новые, ну, скажем так, маршрутки, которые будут ездить сами по себе и без пилотов, и все интересно и замечательно. Но это для Теслы, скажем так, небольшое, ну, очевидное развитие. Но еще Тесла презентовала Optimus ботов. Это человекоподобные ходящие роботы, которые, по уверениям Илона Маска, могут делать абсолютнейшим образом все, что угодно. Ну, то есть могут выступать в роли тех самых роботов, которые будут у вас дома, не знаю, ходить, убираться, готовить вам обед и все-все-все. Правда, пока объявлен ценник 20 либо 30 тысяч долларов, если не больше, плюс...
Это в долгосрочной перспективе, это
да,
пока еще,
да, да.
пока еще нет.
Плюс, помимо этого, еще нужно добавить, что по поводу момента, когда оно, в принципе, в продаже появится, тоже не очень понятно, потому что в разных местах Илон Маск заявил разные... даты, разные года, там не дни, а именно года. Но понятно, что в широкой продаже оно появится очень нескоро, и за те самые 20 тысяч тем более, но выглядит же интересно, согласитесь. И все покивали.
Да. Ну а как тут, в смысле, тут же даже спорить невозможно. Конечно, выглядит невероятно. Единственное, что надо понимать, что вот есть компания NVIDIA, она разрабатывает хардвер. Есть компания Microsoft, она в основном разрабатывает софтвер. А все компании Илона Маска, они в целом, в первую очередь, разрабатывают clownware. Они разрабатывают штуки, над которыми интересно посмотреть, но в целом можно посмеяться. Почему? Потому что, смотрите, типа вся эта презентация строилась так. Ребята, к 2027 году на улицах будут ездить роботакси. И я, когда это первый раз увидел, я просто заржал в голос. Знаете почему? Потому что ровно этим же тоном Илон Маск 10 лет назад рассказывал, что к 2017 году будут ездить автоматические автомобили. 10 лет как бы подвинулось вперед, и ничего. Я потом посчитал, 7 раз он презентовал ровно это, что скоро будет полный self-driving, вот уже конкретно год называет даже. И из-за этого ты как бы начинаешь по-другому относиться к происходящему. Безусловно, все, что показано, выглядит как будущее, которое хочется. Типа, но сделает ли это в результате Илон Маск, непонятно. Потому что, в принципе,
Но с другой стороны, понятно, что это будет. Потому что в качестве как бы визионера он, в принципе, тренд это угадывает. Другое дело, что, конечно, с годами ошибается, и в целом мы понимаем, что это будет. Меня, кстати, очень в этом вопросе не то, что напрягает, я не могу понять ответ, почему вот эти дроны на современных войнах не разрабатываются, почему этим занимается. Ну, то есть, мне кажется, вот как раз участие в военных действиях сухопутных дронов каких-то таких наземных, они дадут вот прогресс куда
мы
больше.
Мы с тобой находимся в двух странах, в обеих этих странах.
Да-да-да, но у нас наработки есть, пока еще полноценно не участвует, да? Во всяком случае у нас, может быть, у вас, да. Вот, у нас
знаешь,
пока
страшное
нет.
Дело, да, но хочется да. сказать тебе вот сразу вот просто ответить. Ты понимаешь, к сожалению, пока люди дешевле. Это не очень неприятно это осознавать.
Я
люди
понимаю.
Дешевле, чем подобное транспортное средство, чем подобное оружие.
Я понимаю, это ужасно, но я говорю, что я надеюсь, что как раз вот в этом отношении война, она куда больше двигатель прогресса, чем хотелки и презентации Маска. То есть в этом отношении, мне кажется, они дадут куда больше наработок и куда больше удешевления процесса производства, нежели вот такие прекрасные, красивые презентации, Потому что там они нужны как бы реально и фактически.
Слушайте, ну, с другой стороны, блин, ну, это все, что как бы мы читали там в детстве, да, про фантастику, кто там был самый главный, вот эти законы робототехники, кто изобрел, напомните мне, забыл фантаста этого.
Азимов.
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 Собственно, Азимов еще придумал, причем тут Илон Маск-то, он тоже, наверное, читал Азимова, когда был
Слушай,
ребенком.
понимаешь, есть радикальная разница. Дело в том, что вся история про закон робототехники, она возникла из-за того, что в голове Азимова роботы были алгоритмами. Это такими штуками, у которых есть четко прописанная структура, как они действуют. На деле же мы все ушли и в роботах, и во всем не к алгоритмам, а к, вот к нейронным, к таким к нейронным сетям. А там внутри нейронной сети алгоритма как такового нет. Там есть сложный набор весов и противовесов, который описывает какую-то конструкцию, причем описывает он ее методом обучения, а не методом прописывания человеческого алгоритма о том, что один робот не должен наносить вред человеку, понимаешь? То есть
Понимаю. Так,
оно все очень нечеткое.
это отличный мостик вот к нашей следующей теме. Потому что ну, про роботов Маска как-то неинтересно говорить, тем более, что, насколько я опять же понял, это была постановка в большинстве своем. Ну, в том смысле, что там эти роботы, они заранее были подготовлены вот эти все движения совершать. Это тоже не новость какая-то совершеннейшая. Ну, типа, этот Boston Dynamics гораздо круче, мне кажется, выглядит до сих пор. То, что
Конечно.
показал, да, то, что показал Маск. Вот. Но вот следующая тема – это две Нобелевские премии по искусственному интеллекту. И это вот это прям взрыв мозга, что
Подожди,
называется.
подожди, ты как бы ты вся сразу сделал как бы большой спойлер. На самом деле это Нобелевская не по искусственному интеллекту, а это Нобелевская по физике и по химии. Обе
Вот.
они связаны с конкретным набором вот этих систем, которые называются там нейронные сети. В одном случае, в случае с химией, это действительно те нейронные сети, про которые мы обычно называем искусственный интеллект, и больше того, там даже в качестве главного, не главного в смысле, а соучастника этой Нобелевской премии, человек, собственно, ну, человек, который больше всего для этого сделал в рамках DeepMind. А вторая история, она более научная и более математическая, ближе к, наверное, во многом к классическим алгоритмам, но тем не менее тоже нейронные сети. Да, прости, я тебя перебил.
Да, я к чему хотел сказать, что, ну вот, как бы да, что на самом деле это тоже, тем не менее, алгоритмы, что, в общем-то, о чем как раз премия по физике как раз, да. Но давай так попробую. Я не помню, кто это сказал, но биология в чистом виде это как бы получается химия, химия в чистом виде это физика, а физика в чистом виде это все равно математика. Как ни крути, это все мы туда к математике сводим. Вот, собственно, премию, Нобелевскую премию по физике как раз получили люди, которые придумали, ну, в принципе, да, как должны работать вот эти алгоритмы, глубокого обучения. Гриша как бы уже сказал, что вот эти все веса, давайте я попробую просто, не знаю, я чисто мой эксперимент, я хочу попробовать объяснить вот эту очень сложную штуку, попробую объяснить очень простыми словами, да, вы напишите в комментариях, лайк, кстати, не забудьте поставить. Опять забыли мы это все сказать, как раз половина эфира. Вот, напишите в комментариях, смог ли я объяснить это вот людям, да, которые, ну, не погружены вообще в всю эту историю. В общем, смотрите, как это выглядит, как вообще выглядит нейронная сеть с точки зрения математика. Математика вся, как вы знаете, она как бы ну, существует на функциях. Ну, вот если вот очень упрощать, там до конца как бы делать все просто. Помните такие функции? А равно, там они обычно там, что там, x равно что-то там f от x. Там y равно f от x. Да, помните вот эти все функции? В этой функции может быть заложены какие-то довольно сложные формулы. Помните, там упрощали все эти вещи, раскладывали на множители, там на члены, на многочлены. Вот эта вся история. Так вот, он придумал следующее. Функции могут быть какими угодно сложными. То есть там вот эти графики, которые там на плоскости, они могут там разные колебания сделать, потом куда-то уйти вверх, потом откуда-то вернуться и так далее. Вот, он предложил не вычислять эти все функции, он предложил их запомнить. Ну, то есть буквально у вас есть вот на каком-то определенном промежутке есть запомненное, да, компьютером положение, когда вы даете ему x на входе, получаете соответствующий y на входе, на выходе. В общем-то, вот это вот и называется на самом деле искусственным интеллектом. Там есть умные слова по поводу аппроксимации функций, еще что-то такое. Вот. Но это просто как бы умные слова. На самом деле вам нужно просто понимать, что вот вы даете что-то X на входе, и у вас получается Y на выходе. Конкретный какой-то для определенной ситуации, определенного промежутка. Вот. А теперь представьте, что это только одна маленькая часть. Мы начинаем их усложнять. Теперь у вас этих функций очень много. И в итоге, когда у вас подается очень много каких-то точек, например, да, их координат на входе, у вас получается что-то на выходе. Например, это значение чего-то, этого что-то. Например, там, не знаю, мы начинаем, подаем фотографию на вход, а на выходе у нас получается определение, кошечка это или собачка. Ну, самое простое. Или, например, распознавание букв. Вот, собственно, вот эта математика, она вот вся складывается, она сложная, там очень много всяких вычислений, но она складывается как раз к самой простой аппроксимации функций. И на этом сейчас все строится, вот как Гриша сказал, вот эти все робототехника, законы робототехники, да, действительно, они математически ставятся так же, но мы же можем вот какую-то функцию определенную построить, да, что вот это есть добро, а вот это зло. Мы можем так сделать, Гриш?
Ну, видишь, типа для этого нужно иметь определение того, что такое добро, что такое зло. А
это
другое, знаешь ли...
это философы занимаются, да, математики формулу нарисовали, вот, как бы дальше пусть физики разбираются, физики передают...
Помнишь, у Стругацких в понедельник начинается в субботу, там персонаж такой был, который работал над формулировкой того, что такое счастье. И он их просто коллекционировал, эти формулировки, ни одна из них точно не была. Так вот, к сожалению, для того, чтобы внести такое понятие добра и зла и там всего такого, чисто гуманитарное понятие в любую нейронку, в смысле в любого робота, нам самим нужно сначала определиться, что это. Либо смириться с тем, что робот тоже не сможет четко определить, что это, добро или зло, и просто учить его всему тому, что умеем сами мы. Вот и
Но,
вот вся конкретика.
Подводя так к нашей теме, вот, в общем-то, за что дали Нобелевскую премию? Вот именно вот за этот, вот за эту идею, что любую вообще вещь можно разложить на функцию, которую аппроксимировали, которую запомнили буквально в компьютере.
Ну, если сильно упрощать, то да, тут нужно сказать, что на самом деле, вот почему я разделяю Нобелевскую по химии, ну, и по физике в этом году? Дело в том, что Нобелевская по химии, она получена, по сути, за алгоритм, за нейронную сеть, которая с высокой степенью вероятности подсказывает конфигурации белков. Белки же, они отличаются, часто отличаются не столько формулой, да, сколько конструкцией того, как этот белок, органическая молекула в трехмерном пространстве собралась, грубо говоря. И собирать вот эти вот, ну, предсказывать с максимально вероятной конфигурацией существующих белков, это такая штука, которую нейронная сеть, безусловно, должна была справиться, и это классическая большая сверточная нейронная сеть, прям там как бы все вот как мы сейчас делаем, как вы, не знаю, вы можете как в LLM.
Это что-то добавил? А? Про сверточную там как бы не говорится, там немножко по-другому это работает, эта вся штука, как я понял. Попробуй, давай тоже
сегодня,
попробуем.
Сегодня утром в Breakfast Show был подробный разбор именно вот по химии премии, да, так что как раз все как Гриша говорит, все про эти самые, про белки и как раз, да, все это.
Можно я перебью, как амбассадор не очень умных людей? Потому что я эти новости читал и ничего не понял. И вот сейчас, вот, когда я услышал слово «сверточное», я понял, что, наверное, все-таки нужно нашим зрителям чуть-чуть поподробнее. Либо без слова «сверточное», либо поподробнее,
что вы имеете в виду. По химии, еще раз, по химии советую посмотреть сегодняшнее утреннее The Breakfast Show, чтобы мы просто не тратили все время на объяснение. Там очень подробно все это объясняется. Буквально от меня пару слов по этому поводу. Для меня очень тяжелые обе премии, я как бы очень приблизительно понимаю, и учитывая то, что я крайне боюсь врачей, когда начинаю слушать про белки, меня прямо штормит, еще к тому же начинает. Но при этом, при всем, это действительно про AI в той или иной степени, и это как раз показывает ту самую причину, почему в венчурной области сегодня стартапы, которые умеют правильно использовать искусственный интеллект, растут в десятки раз быстрее с точки зрения оценок, с точки зрения привлечения инвестиций. Почему их ищут инвесторы? Потому что как раз инвесторам очень интересно, как можно это применить на практике. И вот во всяком случае по химии, насколько я понял из утреннего разбора в Breakfast Show, это как раз пример, как можно правильно AI применять на практике в вопросе белков. и как он действительно полезен, как он ускоряет прогресс, как он, собственно говоря, обеспечивает прорыв. Прорыв в медицине, прорыв там в многих вопросах. И это вот как раз очень хороший пример того, как Нобелевский комитет, по сути, работал как венчурная фонд, как венчурный фонд. Искал самые интересные стартапы с самыми быстро растущими идеями. Неудивительно, что они оказались в области AI. Это некий тренд, который в целом тренд года, и Нобелевский комитет, безусловно, этот тренд поддержал. И это, конечно, очень круто, это, ну, этому можно аплодировать. Они сработали как венчурный фонд.
Давай я все-таки попробую объяснить, в чем смысл Нобелевки по химии. В общем, точно так же, да, мы как бы всегда идем от большого, вот есть большой вот человек такой, он очень сложный, у него там всякие нейронные сети, он умеет придумывать другие нейронные сети, вот это все. Вот, но если там начинать его разбирать на кусочки, там выяснится, что он там из рук и ног, ножек состоит, кожи, крови, костей, еще чего-то там, а это все дальше клетки, а клетки состоят из чего? Они состоят из белков. Вот каждый участок клетки, это, ну, какой-то белок, который в какой-то определенной форме завернут. Вот. Для того, чтобы белок стал белком, он должен, ну, буквально свернуться. Это называется процесс фолдинг. Почему он должен свернуться? Потому что белок, если бы, опять же, разбирать на составляющие определенные, он состоит из химических элементов. Химические элементы, там вот этот кислород, водород, углерод и что там еще, и это все сложено в какую-то определенную цепочку. То есть молекула какая-то, да, огромная длинная молекула, это называется ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота, вот это нуклеиновые кислоты, собственно, они составляют у себя вот эти вот цепочки, да, длинные. И когда эти цепочки в определенном состоянии, они начинают сворачиваться, вот буквально в какие-то структуры, вот, эти структуры начинают обретать какими-то определенными свойствами. Собственно, вот этот процесс сворачивания нуклеотида в белок, вот, собственно, он и был разработан с помощью вот этого как раз искусственного интеллекта. Потому что там очень много, представляете, сколько разных молекул, они могут в этой цепочке становиться там в разной комбинации, по-разному друг к дружку подключаться, вот эти, каждый атом в молекуле. Как их предсказать, да? Как вы можете сообразить, почему вот это вот именно в такую-то форму свернулось, а это в такую-то форму свернулось? Ну, никак, фактически. Эволюция шла до этого, ну, миллиардами лет. Ну, то есть просто вырабатывались какие-то вот такие белки, которые в какой-то смысле работали, в каком-то смысле не работали, не отбрасывались, работающие более совершенствовались и так далее. И в итоге вот получился вот как бы человек. У нас миллиардов лет нет, поэтому создать какой-то новый белок, вот, мы можем вот как раз, используя вот этот опыт вычислительных мощностей вот на базе искусственного интеллекта. В общем-то, вот за что дали, опять же, Нобелевскую премию. Еще раз напишите в комментариях, удалось ли мне это понятно объяснить, потому что на самом деле все, конечно, гораздо сложнее.
Я понял.
Даже ты понял, да?
Да.
Я все пытаюсь банально воткнуться и сказать, что на самом деле главная разница не с точки зрения имплементации, а не с точки зрения конечного результата, а с точки зрения процесса заключается в том, что Нобелевка по химии получена на самом деле за применение, ну давайте для простоты, таких же алгоритмов, как и все остальное в современных нейронках. Те нейронки, которые в альфа-фолде разрабатываются, это по сути продолжение тех классических нейронных сетей, которые мы делаем последние 15 лет. А вот Нобелевская по физике сильно отличается. Она отличается тем, что, да, за основу взят тот же самый мат-аппарат базовый нейронных сетей, который разработан в 80-е годы прошлого века, но при этом сами нейронные сети там принципиально другие. Это совершенно новая штука совершенно. И то, что за очень короткий промежуток времени авторам этих статей, за которые получена Нобелевка по физике, удалось разработать не просто новый тип нейронной сети, но еще и получить из этого такие прикладные результаты, что это стало достойно Нобелевки, это просто огромный прорыв. И я не хочу сейчас ничего преуменьшать. Безусловно, у AlphaFold'а, наверное, много интересных применений. Они в основном теоретические, безусловно, как и в случае с физикой. Но мне кажется, по масштабу, конечно, это Ну, тут чистая победа физики по объему проделанной математической и исследовательской работы. Конечно, на самом деле, все это мелочи, которые нужны только специалистам, а если посмотреть на это с другой стороны, то как кто сказал, я уже не помню, по-моему, Дэн сказал, что в этом году обе эти Нобелевки даны за искусственный интеллект. Нобелевка по искусственному интеллекту отдана физикам и химикам. Я бы вот так сказал. То есть на самом деле можно сказать, что Нобелевскую премию дали в конечном итоге за прикладные применения нейронных сетей, и это правда большое достижение. Я думаю, что если бы математикам давали Нобелевские премии, то, ну, как бы мы знаем, кому нужно присудить в ближайшие годы Нобелевку. Такого прорыва, как сейчас с использованием вот этого математического аппарата нейронных сетей, не было очень давно.
Это правда.
Это абсолютнейшим образом правда. Плюс еще нужно добавить, что очень часто люди, которые вообще не интересуются наукой, задаются вопросом, типа, вот я вот это вот в школе проходил, как это хоть как-то в жизни пригождается? Этот вопрос очень часто переходит в другой, мол, типа, вот ученые какие-то там циферки рисуют, и как это можно применить в реальной жизни, все ваши теории относительности? И вот получается, ну, удивительно так, конечно. Я сейчас в кавычках говорю, естественно, про удивительно. Получается удивительно так, что вещи, вот эти самые искусственные интеллекты, разнообразные их формы, анализ большого объема данных, он уже с нами на постоянной основе, и это уже не только какие-то вещи, которые многие воспринимают как игрушки, там, нарисовать картинки. Это, ну, вот, например, одна из последних новостей про Apple Watch, которые уже на данный момент для тех, кто ходит в них постоянно, для тех, кто спит с ними, для тех, кто собирает большое количество данных о себе в этих часах. Да, ты собираешь данные о себе, медицинские данные о себе в часах, которые тебе кто-то продал. Но в результате есть информация о том, что с последней версии watchOS уже неоднократные случаи, когда людям предсказывали серьезные проблемы со здоровьем за несколько дней, за дни до того, как это случится. Люди успевали прийти к доктору на полноценное обследование, и люди оставались здоровыми. И это тоже, в общем-то, тот же самый искусственный интеллект, но абсолютно другой.
Я так понимаю, что там идет речь о том, что ты должен для этого уже какое-то время носить эти часы,
Конечно, да.
для того, чтобы он отслеживал ваше состояние и, соответственно, понимал, как оно изменилось, то какие-то основные показатели, если они изменились, то это основание для того, чтобы пойти к врачу. То есть это не то, что вы сейчас купите Apple Watch, и он за несколько дней до скажет вам сразу, что у вас там происходит. То есть это
Миш,
нужно.
оно и так тоже работает. Оно и так
Да?
тоже работает. Да, дело в том, что у меня лично был такой кейс, когда, по-моему, я рассказывал даже в точке уже какой-то момент. Это было уже достаточно давно, по-моему, первые или вторые еще даже Apple Watch предыдущего поколения. Когда пока я сидел в кинотеатре, судорожно начал названивать мой врач, который получает информацию от Apple Health, о том, что что-то у меня там, кажется, приступ какой-то намечается, а просто кино очень интересное было. И я тогда, ну, как бы с тех пор я хорошо знаю, что на самом деле прогнозы оно строит, просто оно строило их раньше сильно хуже из-за того, что это была не персонализированная штука, а вот именно так. Штука, которая по общей динамике говорит, ой, блин, что-то у тебя пульс такой нехороший, и так долго держится, плюс еще какие-то там вот пики на этом ЭКГ, которые снимаются по трем точкам, ты в прошлый раз нехорошее показал. Дай-ка я твоему врачу нажалуюсь, если оно разрешено. Вот оно работало так раньше, а сейчас оно смотрит на динамику. Если у тебя, типа, ну, нехорошая динамика присутствует чуть не сказал, в анализах, в твоих показателях, то это означает, что действительно что-то не так происходит с твоим сердцем. То есть, конечно, разница очень большая. Это как первый раз прийти к врачу или врач, который наблюдает за тобой постоянно. У второго сильно больше шансов заранее предсказать, что происходит с твоим организмом.
Да,
Вот
ну
я...
я еще, кстати, тут на днях читал, что Apple вообще хочет и умное кольцо выпустить, как бы так, что будет еще и часы, и кольцо, плюс они, значит, AirPods используют тоже для мониторинга. То есть мы такие будем все обвешаны Apple-скими средствами отслеживания собственного здоровья.
Знаешь, ну, вот Apple-овскими я не знаю, я еще раз хочу себе показать. Вот это кольцо, это Aura Ring 4-го поколения, это
Да.
недавно свежее обновившееся кольцо. которая собирает такую кучу информации обо мне, что Apple Watch мне не снилось, потому что Apple Watch я хотя бы иногда снимаю, ну, в смысле, там, на какое-то время, а кольцо — это штука, которую я ношу практически постоянно, ну, ладно, раз в день, наверное, или там раз в неделю я сажусь где-то вот работать, и у меня здесь на столе стоит зарядка, я ставлю кольцо в зарядку, и все. Прикол в том, что Apple-овская экосистема собирает про меня такое количество информации, что дальше можно уже и без тех самых датчиков делать какие-то выводы. Например, Apple Watch неплохо совершенно снимает данные о походке, о том, как я хожу, о том, как я передвигаюсь, не знаю, наклоняюсь ли я на левый бок или на правый, и вот это вот все. И если дополнить эти данные еще и там кольцом, а лучше еще какими-то дополнительными датчиками в организме, не знаю, собирать дополнительные данные с наушников. Мало кто знает, что в AirPods тоже, на самом деле, немало датчиков спрятано. То в целом можно собрать такое количество информации о здоровье человека, что дальше любую разладку, любую поломку в организме можно будет достаточно точно предсказывать еще задолго до того, как, я не знаю, у вас температура выросла. Я, по-моему, тоже рассказывал с кольцом Aura Ring. Именно оно мне первым рассказало, что у меня ковид. Когда ковид только начался. В смысле, я даже не подозревал, у меня вроде бы общее состояние нормальное, я никак не переживаю. Оно мне говорит: слушай, у тебя сегодня температура в среднем на 0,6 градуса повышенная. А это, ну, в общем, ну, человек обычно не замечает, потому что оно, ну, не очень большая разница. Я не замечаю точно. Но вместе с тем у тебя начинаются какие-то респираторные изменения, там, типа, начинает тормозить сердце, еще что-то. Высока вероятность того, что у тебя инфекция, вероятность того, что у тебя ковид, порядка 40%. Сказал мне Aura Ring, и оказалось, что он был прав по поводу моего первого ковида. Вот. Короче, все эти устройства со временем, как мне кажется, позволят нам сильно легче переносить болезни, потому что, как известно, чем раньше ты занимаешься, чем раньше ты вступаешь в фазу лечения или хотя бы там принятия препаратов для снижения симптомов, тем легче ты болеешь, тем дольше ты в конечном итоге живешь. Я прямо очень большие надежды по этому поводу испытываю.
У меня тоже какое-то есть устройство, вот оно у меня на руке, оно называется Whoop. Это такой браслетик, вот, у которого, ну, по сути дела, те же самые часы с теми же самыми датчиками, но у него нет дисплея. Вот, за счет этого он, ну, гораздо дольше живет, имею в виду батарейки, он там дня 4-5, наверное, может быть, я его тоже ношу, не снимая. Он как раз тоже занимается тем, что отслеживает все показатели, у него есть датчик температуры, вот эти все лазеры зеленые, красные и так далее. Зеленый лазер нужен для того, чтобы измерять насыщенность кислородом крови. Это вот тот самый ковид, да, когда один из показателей ковида – это как раз вот эта сниженность насыщенности кислородом крови. Ну, потому что легкие меньше работают, поэтому у вас как бы меньше, хуже работают, меньше насыщается кровь. И да, там тоже есть показатели, которые замеряют, показывают мне буквально в телефоне, он с телефоном связан, показывает в режиме реального времени. И да, он тоже как бы говорит, он за сном следит за моим, говорит, что у меня там проблема со сном как раз, что я там часто просыпаюсь, сам же не заметишь, когда ты проснулся и там долго не спишь. А эти часы запоминают, все это смотрят, и они тоже советуют определенно, там, сегодня там не стоит бегать, или там у тебя действительно какая-то проблема с респираторкой, что-то такое, там сходи к врачу, выпей какой-нибудь антивоспалительное какое-то, например. Вот. Ну, ты еще как бы Денис сказал там всякие вещи про картинки, типа какие-то картинки делают, какое-то обесценение на самом деле всех этих нейронных сетей.
Ни в коем случае не обесценение, но просто со стороны реально неподготовленного человека, особенно какой-нибудь, я не знаю, там человек, который телефон держит вот так вот в руках, там Владимир Владимирович какой-нибудь, например, он для него же это, ну а что эти компьютеры, только картинки могут нарисовать.
Картинки там тоже разные, надо сказать, бывают, это не только какие-то развлекательные вещи, но и какие-то научные вещи, графики, например, рисуются. И меня иной раз вообще поражает то, что делает чат GPT. Если кто-то довольно долго пользуется чатом GPT, попробуйте вот такую фразу ему задать. Типа, расскажи мне то обо мне, то, что я сам могу, например, не знать. Вы поразитесь его ответу. Я сегодня такой эксперимент проделал, немножко офигел, да, что действительно про меня много знает, кто я такой, чем занимаюсь, чем увлекаюсь, ну, за счет того, что он запоминает вот этот контекст этих всех запросов. Вот. И, наверное, вот эту тележку по поводу объяснения, как эти часы эти работают, наверное, тоже надо еще раз задвинуть. Он собирает некоторые показатели датчиков. Датчик температуры, датчик насыщенности крови, пульс. В пульсе там много на самом деле информации зашито, потому что пульсы, они разные бывают. Они бывают, ну, условно, там, вот эти все желудочки, сердце, предсердие, все эти, они двигаются каким-то определенным образом. Это все можно запоминать, записывать, и для каждого конкретного человека, основываясь на массиве данных, предсказывать, ну, примерно то же самое, что делается вот при фолдинге белка. Вот. И накапливая вот эти данные, действительно можно предсказывать и болезни там заранее, да, за несколько суток до того, как это действительно что-то началось, а какие-то вещи более страшные, более системные, может быть, и даже за более длительный срок, и вы действительно обратитесь быстрее к врачу, и, следовательно, дольше проживете. И это, черт побери, очень круто. Ну, мы себе пока, наверное, плохо представляем, как это, как все вот эти вещи отзовутся на нашем образе жизни, на нашем уровне жизни, там буквально в ближайшее время. А это прямо очень захватывающе, интересно. И все эти вещи, они делаются, конечно же, для того, чтобы мы, опять же, дольше жили. Это очень круто.
Прежде чем переходить к последним темам, хочется передать вопрос, очень важный вопрос из чата. Гриша, а что за фильм-то такой был? Что аж такая реакция?
Слушай, я уже даже не очень помню. Мне кажется, что... Я же большой фанат Марвел, по мне, может, незаметно, но кажется, что это был там то ли первые, то ли вторые «Мстители». Он такой, он довольно интенсивный фильм. И там есть на что посмотреть, от чего, значит, там повымахивать руками. Короче, интересное кино было.
Это факт. Слушайте, на этой неделе, точнее нет, по-моему, даже вообще на прошлой неделе вначале появилось очень странное видео от Вилсакома, в котором он показал, что вот, смотрите, у меня новый MacBook на M4, что достаточно интересно, потому что какие-то продажи вроде как должны начаться только 1 ноября. Часть людей решили, что это какая-то очередная российская подделка, другая часть людей решила, что Вилсаком все-таки нашел каким-то образом утечку и получил ноутбук одним из первых. Но по факту, судя по всему, в России, в кавычках, естественно, начались продажи, потому что буквально несколько ноутбуков на М4 еще продается, во всяком случае, на Авито. Что-то в районе 7-8 тысяч долларов просят за этот ноутбук.
720 тысяч рублей.
Ну да. Ну,
ну это же 7-8 тысяч есть.
Да. Ну и, соответственно, как бы, судя по всему, это одна из самых веселых и неожиданных утечек устройств Apple со времен, когда в баре забыли iPhone. Ну, просто суть. И, значит, смогли утащить прям несколько, и прям звучит как детектив, про который хотелось бы узнать побольше. Но пока мы знаем только факт того, что продается.
Слушайте, ну, Муртазин, наш известный, рассказал.
Специалист,
да. Но он утверждает, что, собственно говоря, целую партию просто украли. То есть неким образом с завода украли некую партию, значит, этих ноутбуков и, соответственно, их притащили в Россию. Может ли такое быть? Ну, в целом, наверное, может быть. Действительно, и тут, кстати, я вот с Муртазиным, это такой редкий случай, когда я прямо соглашусь, что Apple не торт, и если при, условно говоря, Стиве Джобсе такая секретность была полная и безопасность всех продуктов, чтобы они, не дай бог, не попали в широкую там продажу или куда-то до того, что бесконтрольно со стороны компании соблюдалось свято, но сейчас, видимо, не настолько. Ну и кроме того, видимо, ноутбуки не настолько революционный как бы продукт, посчитали в компании, чтобы их так вот прямо блюсти, но в любом случае украли, а это некий такой эффект параллельного импорта, если раньше, когда были официальные представительства, да, то, условно говоря, и государство бы с такими проявлениями боролось, а сейчас государство такие проявления только приветствует. Ну а чего? Достали, молодцы, вот у нас раньше всех, вы хотели санкции, вот ваши санкции, У нас уже сегодня там можно купить MacBook до того, как во всем мире он начал открыто распространяться и продаваться. Так что вот такой странный эффект. Ну, на самом деле, как я почитал по этому поводу, это не что-то такое из рода вон, то есть подобные примеры бывали как минимум с некоторыми партиями айфона. Шестым и с восьмым, если я правильно понимаю.
Я напомню вам, что один из айфонов тоже забывали в баре. И ну, после этого было много тоже таких разных интересных утечек. Это было еще при Джобсе. Да, тогда еще была чудесная шутка о том, что, знаете, после этого Microsoft специально разбросал телефоны Microsoft Kin по всем барам, и если они вам нужны, они все еще там. Но по факту это действительно беспрецедентная утечка. Я бы здесь мнение Эльдара игнорировал, потому что, ну, как бы так выдумывать и я могу, а фактов никаких, как вы понимаете. Утечка это, или в смысле, украли или не украли, здесь совершенно непонятно. И больше того, непонятно, это серийный уже экспонент, как бы образец, то есть сошедший с фабрики, или это, например, предсерийный образец, что тоже вполне может быть, потому что он же, ну, как бы, короче, непонятно, насколько это уже окончательная редакция.
Нет, ну
Другое дело, что...
Вилсаком показал упаковку этого MacBook'а, и
А
судя по
предсерийные, они с
упаковке,
упаковкой же.
да,
Предсерийные, они
ну
же с
ты.
упаковкой, конечно. Эти предсерийные образцы, они как бы, по сути, являются последним, как бы, последним результатом перед тем, как оно уходит в серию. И часто предсерийный от серийного не отличается никак, потому что посмотрели на предсерию, сказали, тут уже нечего исправлять, все, отправляйте просто в печать, как есть. Но я здесь скорее о другом, о том, что, ну, как бы, кроме предсерийных образцов, есть еще внутренние экземпляры, которые ходят внутри компании, где люди должны посмотреть, как это все выглядит и работает. Есть там, ну, разные штуки внутри завода, где действительно можно один и два экземпляра спереть, так или иначе, потому что это стоит просто сумасшедших же денег. И думаю, что на самом деле Вилсакому досталось что-то вот из этого всего. Причем, обратите внимание, Вилсаком ведь не говорит, что это он где-то достал. Он же, я посмотрел это видео, кстати, Вилса большой молодец в этом плане. Он говорит, ой, мне тут прислали. И мне очень нравится эта подача, ну, потому что неизвестно, откуда она взялась, неизвестно, из какого источника, может, он и сам это и купил, но это не очень важно сейчас. Важно, что это устройство, которое очень похоже на то, как будет выглядеть MacBook нового поколения. Не сказать, что там есть что-то новое, сверхъестественное, кроме некоторых деталей корпуса. То есть это просто новый хороший MacBook. А интересно, знаете что? Что раньше такого не было, вот по какой причине. Любой журналист, который рискнул бы выпустить подобное видео в прежние времена, он бы просто моментально вылетел из пула рукопожатых с Apple, и на самом деле Вилсаком точно так же. Я напомню, что бывали же времена, когда Вилса вел переводы, официальные переводы Apple-овской трансляции. Ему позволяли это делать, и Apple в России не то что разрешала, кажется, даже как-то, может быть, даже оплачивала. Я уже не очень помню сейчас, но подозреваю. И как бы было большое дело. А сейчас, а ему там нечего бояться. Ну, нет такого опасения, что, ой, боже, Apple у нас что-то отберет. Да нет, ну что он отберет? Что он может сделать в этой ситуации? Мне
Ну,
кажется,
что ты мне
ничего.
делаешь в другом городе? Мне кажется, это
Да-да.
огромная, большая какая-то разводка и мошенничество. Вот, ну, вот давайте, да, как бы отсечем, как делал Шерлок Холмс, да, он, ну, как бы все невозможные варианты, он как бы отсекал, да, и вот самое возможное, наверное, да, они, наверное, оказывались самыми правильными. В данном случае, смотрите, что, ну, я не верю в то, что как бы, ну, украли и прислали именно в Россию. Зачем в Россию? Почему в Россию? Чтобы что в Россию?
В смысле, украли и... Не, в смысле, украли и продали в Россию. Причем если
Зачем?
прислали.
А зачем в Россию-то продавать?
А
Когда
почему?
мне
Ну,
это...
Россия готова купить.
Потому что в России готовы это купить и опубликовать, поэтому, как следствие, готовы за это заплатить бешеные бабки.
Кто угодно, наверное, мог такое купить.
Нет, как раз
Нет.
вот Гриша очень правильно объяснил, что
Окей.
в России не боятся санкций со стороны Apple.
Ну, может быть, вот это какое-то, наверное, объяснение есть. Но мне кажется, все-таки самое такое, ну, вероятное объяснение, что, ну, в том числе и Вилсу тоже развели. Ну, то есть, прям вот мошенничество в чистом виде. сейчас продают, собственно, эти макбуки, ну, просто потом. Там, ну, он же показал, опять же, они, ну, практически ничем отличаются. Даже вот эти все детали какие-то, их можно было, в общем-то, на коленке эти детали поменять. Там коробка одинаковая абсолютно была с предыдущей моделью. Вот.
На Но коробки не отличаются во всех там, трех последних моделях.
Нет, почему отличаются у них? Вот эта картинка, по крайней мере, отличается.
Но она не каждый раз. Она не каждый раз даже отличается. И отличается обычно чуть-чуть совсем.
Не-не-не, по-моему, всегда отличается. Разное поколение точно отличается, как минимум, картинка на коробке. Потому что как их потом на складах стоите, там какие там эти ходят, да, эти объемы. Вот. Ну, то есть там нет ничего такого, что нельзя было бы подделать.
Ну да, вот. Не, ну слушайте, ну, я не думаю, что это подделка, но я согласен, возможно, это предсерийная версия. Я, кстати, тут смотрю, юридически Apple Rus по-прежнему все еще существует. И теоретически, в принципе, он мог бы выдвинуть требования об удалении, скажем так, этого, ну, обзора.
Оно существует, видишь, оно существует, но не работает.
Ну да, ну юридически
у него есть, значит... Понятно, что под санкции попадут банально.
Нет, ну они, нет, не санкции, они просто говорят, мы требуем, ну, во всяком случае, они могут потребовать. Если есть юридическое лицо, оно может как бы потребовать. Ну, так, любопытная деталь просто.
Да ради бога, пусть требует. Но давайте дождемся, как бы, да, во-первых, ну, какие показатели могут быть, что вот эта гипотеза, она как бы сработает. Первое, это то, что если покажут какой-то следующий ноутбук, и тогда его получается, раз он предсерийный, получается, его должны в ближайшее время показать, а обычно, по-моему, макбуки-то они показывают где-то в феврале, да, если я не ошибаюсь?
Нет, сейчас уже готовят, буквально готовят, да? В ближайшее время будет.
В ближайшее время посмотрим, как они будут выглядеть, эти новые ноутбуки, вот, ну, как бы следующего поколения на М4, что называется. Вот, если они, ну, действительно, вот как Вилса показал, так и выглядят, ну, значит, наверное, все-таки это украдено, значит, не разводка. Вот, ну, достаточно просто это все посмотреть. Вот, и ну
да,
и...
Да, в октябре будет презентация, так что же...
А, то есть буквально вот по дням.
Да.
Пишут, ну, что вообще 1 ноября должны продажи начаться, так что, да.
Да.
Тогда может быть, окей, может быть, действительно украли со складов откуда-нибудь. Потенциально могли. Окей.
Знаете, что точно никто не украдет? Ваш лайк под этим эфиром. И я надеюсь, что наши зрители лайки такие не забыли поставить. А те зрители программы «Точка», которые являются еще и патронами, либо стали патронами за время программы «Точка», патронами канала «The Breakfast Show», сейчас отправятся на стрим к Александру Плющеву. А мы с вами прощаемся. С вами были сегодня горячо любимые и уважаемые эксперты, все горячо любимые, а не как я вначале сказал. Так что все, абсолютно все. Михаил Климарев безумно любимый. Еще обязательно подписывайтесь на его телеграм-канал «За телеком». Михаил Гуревич тоже безумно любимый. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Добрый венчур». И Григорий Бакунов безумно любимый, горячо любимый. Всем поровну, смотрите. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Адмиту». Ну, а провел эту программу я, Денис Альшанов. У меня нет телеграм-канала, так что на мой телеграм-канал можете не подписываться. Всем спасибо. Увидимся через неделю. Пока.
Пока.